Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь.
Друзья, привет! Сегодня поговорим про интуитивное питание. Это особый способ построения своего рациона, когда с одной стороны хочется уменьшить лишний вес, а с другой стороны нет каких-то жестких ограничений по поводу того, что тебе нужно есть, а что нельзя. Более того, и это самое крутое, не нужно подсчитывать калории вообще. В какой-то момент ты сам начинаешь понимать, что тебе требуется поесть, а когда твой организм просто капризничает и просит еду просто так. Профессиональные гуру интуитивного питания вообще умеют определять, какие нутриенты и микроэлементы в конкретный момент требуются их организму, и, соответственно, исходя из этого, они уже подбирают себе блюдо. Я, конечно, таким навыком не обладаю, но это очень обширная и очень интересная тема. Разбираться в этой удивительной и очень глубокой теме, как всегда, будем с практиком. Сегодня у нас в гостях Ольга Черемина. Я сейчас познакомлю вас с ней. С одной стороны, Оля имеет профильное образование в нутрициологии и даже является членом Российской ассоциации нутрициологов и коучей. С другой стороны, всю профессиональную карьеру Оля работает в стратегическом консалтинге. И это очень важно, потому что она по долгу своей службы постоянно анализирует огромные потоки информации и складывает их в очень понятную структуру, которую потом доносит всем желающим и своим клиентам в том числе. Оля ведет своих клиентов как личный наставник или коуч, называйте как угодно, но делает это в очень эксклюзивном и бутиковом формате. Она работает всего с несколькими клиентами в год. Почему? Потому что она полностью погружается в стиль жизни конкретного человека, в психоэмоциональное состояние, в показатели здоровья и потихоньку вместе выстраивает с ним режим питания и меняет его жизнь. Если бы всего пару лет назад вы лично мне рассказали бы про интуитивное питание и рассказали все плюшки, которые оно обещает, я бы вам не поверил. Но 2 года назад я начал заниматься с Олей сам, и я считаю, что она сделала чудо лично в моей жизни. Буквально через 3-4 месяца я вдруг начал понимать, что действительно у меня меняется отношение к еде. Что это значит? Я стал спокойнее относиться к тому, что я ем. Просто спокойнее. Я перестал стрессовать по поводу того, как вес мой падает или растет. И самое главное, удивительно, что ровно в тот момент, когда я полностью забил и отключился от состояния на весах, вес начал падать, а через какое-то время я начал действительно чувствовать, что конкретно мне нужно есть, а что нет. Соответственно, будем сегодня разбираться в этой теме. Оля, привет, большое спасибо, что решила нас посетить.
Привет, Дима, очень рада тебя слышать. Спасибо большое за такое прекрасное вступление про меня. Буду очень рада с тобой пообщаться.
Отлично. Оль, давай начнем с твоей личной истории. Я знаю, что ты всю свою жизнь, профессионально имею в виду, работаешь в консалтинге. Тем не менее, в какой-то момент ты с головой погрузилась в тему здорового образа жизни, в конкретно питание, нутрициологии, и начала менять сначала себя, а потом других людей. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этому сама, очень кратко.
Да, Дим, ты абсолютно прав. Моя история началась с себя. Я в целом считаю, что не попробовав чего-то на себе, ты не можешь передавать информацию, не можешь учить этому других людей. Почему важно то, что я работала в консалтинге? Не только потому, что действительно я умею анализировать и синтезировать данные, но еще и потому, что эта работа связана, как правило, с присутствием в офисе 24/7. И в какой-то момент я и многие мои коллеги и друзья просто начали чувствовать, что у них нет ресурса. Нет ресурса для того, чтобы, с одной стороны, качественно работать, с другой стороны, чтобы качественно отдыхать, и вся твоя жизнь превращается в какой-то нескончаемый поток боли, да, можно, наверное,
так выразиться. Да.
И многие люди в этот момент подсаживаются на стимуляторы, то есть тебе нужно беспрерывно кофе, чтобы проснуться утром и сконцентрироваться днем на работе, вечером тебе постоянно нужен алкоголь, чтобы расслабиться от стресса, и, в общем-то, это путь в никуда. Я думаю, все мы постоянно слышим истории о том, как какой-нибудь успешный бизнесмен бросил все и уехал на Бали, например. Да. И это, конечно, не решение проблем. Поэтому в какой-то момент я поняла, что в 28 лет я чувствую себя, как будто мне 128. Я начинаю задыхаться, когда прохожу 2 пролета по лестнице, у меня постоянно болит голова, с утра я не могу встать, вечером я не могу уснуть, и я не хочу, чтобы это продолжалось. И я поняла, что такое симптоматическое, скажем так, лечение, типа кофе, оно не помогает. И это подтолкнуло меня к тому, чтобы глубоко разобраться в проблеме, получить специфическое образование. И я не могу сказать, что я возлагала на это большие надежды, но мой эффект, который я получила от этого, превзошел абсолютно все ожидания. Во-первых, я избавилась от большого количества проблем со здоровьем, от которых я даже не думала, что можно избавиться. Например, головные боли, которые преследовали меня всю жизнь. Mm-hmm. Во-вторых, я стала невероятно энергичным человеком. И если бы я раньше знала, что можно себя так чувствовать, я бы начала этот путь гораздо раньше. Ну и в-третьих, я стала намного лучше выглядеть. Это такой приятный бонус. В моем случае он не основной, но тем не менее многие люди гоняются именно за этим и начинают именно с этого. А это приходит само собой, когда ты просто налаживаешь какие-то процессы в своем организме. И поэтому я поняла, что я просто не могу больше держать эту информацию в себе. Я хочу этим делиться, и я хочу, чтобы люди тоже шли за мной и понимали, как можно изменить свою жизнь.
Понял. А сколько времени прошло с момента вот старта твоей трансформации?
Я бы сказала, наверное, 3,5 года.
Здорово. Ну, давай тогда потихоньку погружаться. Начнем с простого вопроса. Что такое интуитивное питание? Опиши, пожалуйста, дай определение.
Я скажу так, я, в общем, согласна с тем определением интуитивного питания, которое ты дал в самом начале. Очень просто это можно сформулировать следующим образом. Интуитивное питание – это та система питания, которая позволяет тебе быть здоровым и красивым, просто слушая свой организм и ничего не усложняя. Но здесь есть один момент. На самом деле вот этот «слушать свой организм», как правило, мы можем, только освободив его от всего лишнего. Потому что если, например, мы сидим на кофе и пьем кофе 6 раз в день, конечно, организм будет его просить. Это не называется интуитивным питанием, слушать то, к чему я привык.
Да.
Поэтому здесь нужна будет некая предварительная работа, да, над собой, чтобы вернуться, скажем так, к истокам и понять себя. И потом, в общем, природа все сделала за нас, все придумала, здесь нет ничего сложного, этим просто нужно научиться пользоваться.
Отлично, смотри, но пока со стороны звучит как дзен-буддизм немножко, как такая очень древняя система, в которой есть какие-то абстрактные понятия и все такое прочее. Давай конкретизируй, какие принципы лежат в основе интуитивного питания? Как это работает?
Если суммировать, наверное, можно подойти к этому следующим образом. Есть некие базовые принципы здорового питания. Они базовые не потому, что их кто-то придумал, а потому что так устроен человеческий организм. И первое, что нужно делать, нужно освоить эти принципы и научиться питаться в соответствии с ними. Второй момент. Нужно делать такое простое упражнение. Нужно действительно понять, что ты любишь и что ты не любишь. Потому что люди все очень разные, и подходы типа «всем полезно есть овсянку» или, не знаю, «всем вредно есть что-то еще», они неверные. Люди разные, неспроста у ряда людей на определенные продукты аллергии. Здесь важно вернуться к истокам и вспомнить, что любишь именно ты. Не то, что навязано обществом, не то, чем тебя всегда кормили, не то, что у тебя есть, не знаю, в столовой, на работе, поэтому ты это ешь каждый день, а то, что любишь именно ты. И важно этому следовать, и организм тебя обязательно за это отблагодарит. Это второй момент. И третий момент. Я всегда предлагаю начинать свой путь с внедрения некой системы. Не потому, что ты будешь этому следовать всю жизнь. Это, конечно, невозможно. И вообще, я считаю, что все подсчеты калорий или питание по часам – это, конечно, расстройство пищевого поведения. Но для того, чтобы наладить систему, тебе нужно сначала ее создать. Тебе нужно какое-то время ее исследовать.
Но про систему мы чуть попозже поговорим.
Угу.
Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, чем система интуитивное питание, на твой взгляд, лучше, чем классические системы, которые есть, которых сейчас тысячи вообще есть в мире?
Здесь очень просто. Интуитивное питание – это самая персонализированная история, которая только может быть.
Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду, что если мы сравниваем систему интуитивного питания с какими-то классическими диетами, то любые диеты, они рассчитаны на большое количество человек. То есть они совершенно не учитывают потребности твоего конкретного организма, они не учитывают твои вкусы. Мы поговорим об этом позже, но получение удовольствия от еды – это критически важно. Поэтому, например, если ты садишься на условную там, белковую диету, и при этом ты не любишь мясо, а тебе нужно его есть, потому что тебе сказали, что это полезно, это не сработает. Это не только не сработает, это вредно конкретно для тебя, это неправильно.
Да, с другой стороны, есть продукты, которые считаются вредными для всех, условно, там какие-нибудь шоколадки, торты и все прочее. А тут, получается, тебе можно и это есть.
Да, здесь ты прав. Опять же, здесь вопрос в соотношении, в пропорции. Если 85% времени или там 90% времени ты ешь полезную здоровую еду, конечно, тебе можно 10% времени что-то другое. Это первый момент. А второй момент, если мы говорим о людях, которые действительно плотно, скажем так, сидят на интуитивном питании, среди них я знаю очень мало людей, а если быть честной, не знаю никого. Кого тянет на тортики, кого тянет на шоколадки и так далее. Это уходит из твоей жизни само собой. Не потому, что ты себе это запрещаешь, а потому что, да, тебе иногда хочется этого, чтобы, например, как-то себя, что-то отпраздновать. Для тебя это скорее какая-то эмоциональная история. Но ты прекрасно можешь без этого жить.
Помнишь, что я тебе говорил в самом начале, что я тебе не верю, и это магия?
Помню. И что?
Так оно и звучит на самом деле. Смотри, а какие риски и ограничения ты видишь в этой системе?
Как в любую систему, важно в нее не заиграться, скажем так. То есть очень часто, когда люди начинают что-то менять, и у них это получается, наступает так называемое головокружение от успехов. И, кстати, один из основных моментов, почему люди сходят с намеченного пути, с любой диеты, интуитивное питание, это потому, что им кажется, что вот 3 недели все получилось, например, вес пошел вниз, они почувствовали себя лучше, и все, так будет всегда. Не будет. И вообще постулат о том, что привычка закрепляется за нами в течение 21 дня, это, конечно, в некоторой степени миф. Это мало. Если бы это было так, то люди бы очень просто и бросали курить, и переходили бы на другое питание. Это не совсем так. То есть, да, это некий первый шаг, который нужен, чтобы выстроить нейронную связь в твоем мозгу, да, чтобы ты начал к этому привыкать. Но если мы говорим о каком-то долгосрочном эффекте, конечно, нужно больше времени. И просто нужно правильно настроиться, не гоняться за быстрым результатом.
А сколько времени нужно?
Всем по-разному, потому что это очень сильно зависит от мотивации.
Ну, примерно, в твоем опыте.
В среднем, если вот усреднять, да, людей, ну, я бы сказала, около 3 месяца.
Около 3 месяца?
Да.
Угу, понятно. Смотри, на мой взгляд, в интуитивном питании, помимо очевидных плюсов, есть один главный минус. Он заключается в том, что нет каких-то жестких ограничений и нет четких правил. И ты помнишь, когда мы работали с тобой, то я постоянно об этом говорил, потому что я тебе писал, говорил: «Оля, я не понимаю текущие правила игры, вот здесь мне можно, здесь нельзя». И это, на мой взгляд, с одной стороны и плюс, но с другой стороны и минус, потому что ты не можешь себя контролировать никак, у тебя нет ограничений, и ты как бы должен к чему-то там прислушиваться, но как это делать, непонятно. Как ты прокомментируешь этот момент?
Ну, скажем так, сначала все равно, когда ты только переходишь в новую систему, ограничения у тебя, конечно, есть. Я согласна с тобой в том, что вот переход от шага 1 к шагу 2, переходу к тому, что ты любишь, он может быть сложен. Не для всех это минус, потому что ты, например, четко структурированный, у тебя очень структурированный мозг, и тебе нужна четкая система и правила. Поверь, не всем это надо. Многие, наоборот, начинают от правил сходить с ума. Когда им говоришь, это нельзя, это можно, у них начинается очень высокий уровень фрустрации. Что делать таким людям, как ты, которым нужны правила? Это очень тонкая вещь. Она не сводится только к организации некого пищевого процесса. Она сводится в целом к перестройке твоей ментальности. Потому что в идеале ты должен прийти к тому, что ты вообще не задумываешься над тем, что ты ешь. Вспомни, например, себя в детстве. Разве ты думал о том, что ты ешь? Ты прибегал домой, хватал какой-нибудь бутерброд и бежал дальше гулять.
Да.
ты вообще об этом не думал. Это было, и это было естественно, это было нормально. И в целом у здоровых людей со здоровой психикой это тоже должно работать так. То есть еда не должна являться чем-то, над чем ты сидишь и думаешь. О, боже мой, сколько здесь калорий, сколько это весит, можно мне это или нельзя. Это должно быть чем-то просто... тем, что сопровождает твою жизнь, но не является ее самоцелью и уж тем более не является каким-то определяющим фактором.
Понятно. Есть ли какие-то научные доказательства того, что интуитивное питание работает и имеет какие-то преимущества и плюсы?
Здесь вопрос в том, что считать научными доказательствами. Я очень скрупулезно к этому отношусь. Если мы зайдем на самую большую базу клинических исследований под названием PubMed, это иностранная база, где собраны клинические исследования, в общем, со всего мира, и вобьем там любую тему, например, молоко, вред или польза, ты, скорее всего, найдешь исследования, подтверждающие пользу и подтверждающие вред. И здесь мы можем уходить в очень серьезную дискуссию на тему того, как эти исследования проводятся, какая выборка, какой метод этих исследований. Уже не говоря часто откровенной манипуляции данными, да, когда какому-то человеку нужно подтвердить определенный опыт, да, он делает все, чтобы этот опыт подтвердился. Скажем так, людей, которые перешли на интуитивное питание и изменили свою жизнь, стали лучше себя чувствовать и лучше выглядеть, действительно очень много, и среди моих знакомых они тоже есть, и для меня это лучшее, скажем так, научное подтверждение того, что это работает. И основное, что я здесь хочу отметить, это долгосрочный эффект этой системы. Это то, что отличает ее от всех остальных диет.
Здорово. Вот как раз расскажи, пожалуйста, конкретные примеры реальных людей, чтобы все понимали, что можно получить на выходе.
Я в этом смысле могу рассказать про себя.
Рассказывай.
Я, когда начинала этот путь параллельно со своим обучением, я кидалась в крайности, и мне тоже нужен был результат вот прямо сейчас и сразу. И я тоже упивалась тем, что, в общем, я, оказывается, могу контролировать свою жизнь. И я попробовала на себе огромное количество диет. Я начинала с того, что я исключила из рациона полностью мясо, рыбу, молоко, соль, любые виды масел, включая растительные, и, по-моему, все. То есть я ела только фрукты, овощи, а молочку, естественно, я исключила. Ну, то есть практически я не ела ничего.
Мощно.
Да-да-да. Это, кстати, дало определенный эффект, результат с точки зрения какой-то легкости, но, естественно, он был совершенно недолгосрочный, и там через неделю после того, как все вернулось на круги своя, он отрикошетил обратно. Потом я пыталась сидеть на кето-диете, на протеиновой диете. То есть, в принципе, через все это я прошла. Но это дало мне четкое понимание того, что то, чем я занималась на тот момент, это борьба с ветряными мельницами. Это огромное количество усилий, ты выезжаешь на силе воли, и потом все возвращается назад. И основное, что я тогда поняла, что на силе воли никто далеко не уедет. Да, у всех она разная. Кто-то может не есть месяц, кто-то может не есть максимум 2-3 дня. Но это не тот ресурс абсолютно, который ты должен использовать для своего здоровья. Это просто неестественно. Мы биологически заточены на получение удовольствия. И когда вот у тебя в голове это меняется, когда ты начинаешь это понимать, у тебя, в общем-то, все выстраивается в голове. Поэтому в какой-то момент я просто расслабилась и поняла, что если я хочу съесть то, что вроде как сейчас нельзя, потому что сейчас вечер, или потому что сейчас день рождения, или просто потому что мне хочется, у меня хорошее настроение, мне хочется съесть шоколадку. Я начала это делать, я убрала весы, и просто все произошло само собой. И самый классный результат, который я ощущаю, это то, что, естественно, моя жизнь, как и жизнь многих людей, очень динамичная. Я езжу в отпуска, я езжу в командировки, где абсолютно разная еда, разное питание. Но с моим весом и с моим самочувствием совершенно ничего не происходит. Даже если я меняю питание на какое-то время.
Но вес ты отслеживаешь?
С точки зрения весов нет. Ну, то есть я вижу просто визуально, что я не меняюсь. Возможно, там, да, есть какие-то флуктуации плюс-минус 1-1,5 килограмма, но это совершенно точно не какая-то вещь, которая вообще мне интересна сейчас.
Получается так, что ты вообще перестала запариваться по поводу того, что ты ешь. Правильно?
Да, безусловно.
Давай обсудим конкретику. Вот смотри, и допустим, я... Представим меня 2 года назад. Я решил поработать над собой и попробовать систему интуитивного питания. Расскажи, пожалуйста, в идеале по шагам, что конкретно нужно делать?
С точки зрения, в общем, перехода на правильное питание, важно, самое главное, это начать работать одновременно в двух направлениях. Я их называю так, физиологическое и психологическое. С точки зрения физиологии, да, это есть какие-то некие четкие правила того, что ты должен есть на начальном этапе, чтобы начать лучше тебя чувствовать. Это стандартные рекомендации того, что в день в твоем рационе должно быть около 50% углеводов, около 30% жиров и около 20% белков. Здесь, опять же, естественно, эти проценты очень условные. Не дай бог вам начать все это взвешивать, перевзвешивать, считать проценты и сидеть с калькулятором. Нет. Вы просто должны примерно понимать, что такое 20% от рациона. Это, например, один белковый прием пищи в день. Что такое 50% углеводов? Это значит, что каждый ваш прием пищи должен сопровождаться углеводами. И под углеводами я, конечно, имею в виду не тортики и пончики, а медленные углеводы. Медленные углеводы – это все, что содержит клетчатку. Это овощи и это крупы в первую очередь. Почему это так? Потому что здесь можно подискутировать, в общем, о функциях жира, белка и углеводов в нашем организме. Но если мы это поймем, то все, в общем, встанет на свои места. Если вы не профессиональный спортсмен, и если вы не ребенок до 18 лет, который активно растет и развивается, и ему нужно, в общем, строить свой организм, то больше, чем 20% белка вам точно не нужно.
Понятно.
И здесь еще важный момент, да, я немножко про это уже сказала. Детям, конечно, нужно белка больше, а пожилым людям нужно белка гораздо меньше. То есть в целом, если вы после 60 лет исключите мясо вообще, это будет вашему организму только на пользу. С точки зрения жира. Жиры в первую очередь насыщают наш организм кислородом, а во-вторых, они обеспечивают клетки хорошей мембраной, то есть хорошей оболочкой, которая не пропускает любые токсины, которые могут в клетку пройти. Поэтому для девушек, опять же, правильное содержание жира в организме – это здоровье кожи, волос и ногтей в первую очередь. Жирами полезными ни в коем случае нельзя пренебрегать. Что такое полезные жиры? Полезные жиры – это авокадо, это большинство видов растительных масел, оливковое, конопляное, льняное, какое хотите, да, это все, что связано с омегой. Это если вы едите мясо и рыбу, это жирная рыба, это сало, как ни странно. В общем, это то, что должно тоже ежедневно присутствовать в вашем организме. И углеводы. Углеводы – это то, что каждому из нас нужно в большом количестве, потому что углеводы дают нам энергию. Здесь очень важный момент. Углеводы должны давать энергию постепенно. То есть, если, например, мы возьмем кусок сахара, рафинада, вы съедите 3 куска сахара. Скорее всего, вы почувствуете минут через 20 всплеск настроения, всплеск энергии, вы захотите горы сворачивать, и еще минут через...
Через 20 минут после того, как я съем кусок сахара рафинада, я почувствую чистый кайф.
Да-да-да. Сахар – это на самом деле очень серьезный наркотик, и сладкоежкам очень тяжело с этого слезать. И, в общем, я им в этом смысле очень сочувствую, потому что, например, когда человек пытается избавиться от алкогольной зависимости, никто к нему не приходит в гости с бутылкой водки. А вот сладкоежек в этом смысле никто не понимает. И они, бедные, хотят избавиться от этой зависимости, но они видят это сладкое повсюду.
Да.
И это, конечно, очень тяжело. Здесь тоже нужен правильный настрой. Ну, так вот, но через 20 минут неизбежно у вас произойдет спад настроения, какой-то упадок сил, и если вы постоянно будете есть чистый сахар, в народе называемый простыми углеводами, то, в общем-то, все, что вы будете чувствовать, это некие нездоровые всплески и постоянная потребность в подпитке вашего организма. Это, кстати, добавлю, очень видно по детям. Детям очень часто дают что-то сладкое перекусить, вот баранка, вот там конфетка, вот еще что-то, и очень часто дети становятся из-за этого излишне капризными. Я это очень хорошо вижу по своей дочке, например. Она у меня сладкое практически не ест, и в те дни, когда она приходит на какие-то дни рождения, ну и, естественно, мы сладкое ей даем, она гораздо менее эмоционально стабильна, чем во все остальные дни. Что же такое долгие углеводы и почему же их нужно включать в рацион? Если мы представим, например, какую-нибудь большую тарелку овощного салата, там тоже содержится сахар. В каждом овоще, в каждом листике шпината содержится сахар, просто в очень-очень маленьком количестве. И помимо сахара, в овощах и в крупах содержится клетчатка. Клетчатка – это такие грубые пищевые волокна, которые как раз мешают этому сахару всасываться в организм сразу. Их функция в том, чтобы препятствовать моментальному всасыванию и помогать сахару постепенно в течение дня распределяться по организму, для того, чтобы у вас был стабильно высокий уровень энергии, а не вот эти вот пики, как мы говорили про сахар. сахар нашему организму вообще необходим, и не стоит его бояться, потому что сахар – это действительно питание мозга, это, ну, в общем, питание всех органов, глюкоза важна и необходима, и поэтому углеводы есть обязательно нужно. И именно из углеводов мы получаем энергию быстрее всего. Это самый-самый простой источник. Люди, которые прибегают к кето-диетам, к протеиновым диетам, они знают, что энергию также можно взять из белков и из жиров, и это гораздо более сложный путь для организма, более тяжелый путь, безусловно. И в частности, за счет этого происходит похудение. Но это, опять же, это все не долгосрочная история, потому что помимо сахара и клетчатки именно в овощах и в крупах содержится огромное количество витаминов. Большинство витаминов мы берем оттуда. А что такое витамины и для чего они нужны? Можно их назвать катализаторами. Я имею в виду, что в нашем организме постоянно происходят химические реакции. Да? То есть все, что происходит в нашем организме, это химическая реакция. И витамины позволяют этим реакциям происходить быстрее и лучше. Поэтому, конечно, есть люди, которые скупают пачками синтетические витамины и пьют их, и для кого-то это тоже работает, но не для всех. Более того, сочетание витаминов – это отдельная как бы наука, поэтому в целом, если вы будете просто нормально и правильно питаться, природа все продумала за вас. Дополнительно сейчас, в общем, можно посоветовать пить только витамин D и омегу-3 обязательно, потому что ее практически невозможно достать из еды. Вот, все остальное есть в ваших любимых овощах, фруктах, крупах, поэтому не пренебрегайте.
Большое все спасибо за ликбез. Давай немножко резюмируем. На первом этапе все равно нужно будет внедрить какую-то систему более-менее жесткими правилами. Вот, допустим, я начал сидеть, вот, начал сказал, что вот я готов этим правилам придерживаться. Но, естественно, у меня возникают сложности. И первый вопрос, который я тебе задам, назови, пожалуйста, там топ-3 или топ-5 сложностей, с которыми сталкивается обычный человек, когда вдруг начинает придерживаться такой системы на фазе 1.
Это очень правильный вопрос, и здесь мы переходим как раз ко второму пункту, с которого я начала, это психологическая работа с собой. Потому что, конечно, если ты привык есть фастфуд, картошку фри, запивать это кока-колой, а теперь тебе говорят, вари плавники акулы и закусывай соусом из шпината, это перспективка так себе. Первая проблема, если так мы объединим фастфуд, шоколадки, сладкое и так далее, первая проблема – это то, что у тебя отбирают привычные для тебя источники удовольствия.
Да.
Ты привык, что ты съел бургер, и тебе хорошо, а теперь у тебя нет бургера, и ты не знаешь, как сделать себе хорошо.
Да.
Поэтому вывод из этого пункта обязательно думайте над альтернативными источниками удовольствия, не пищевыми. То есть что еще вам доставляет радость? И изучайте механизм мотивации. Потому что вы получаете удовольствие от бургера благодаря гормону дофамину, который, в общем, отвечает в том числе за значимость. Если вы хорошо изучите, что содержится в бургере и что содержится, например, в том же салате, и будете постоянно окружать себя такого рода информацией, поверьте мне, через какое-то время вам бургеры просто не захочется.
Давай детально это обсудим. Смотри, например, ну возьмем меня, да, я тоже кайфовал от бургера в фарше. Офигенные бургеры делают в Макдональдсе. Это вообще бич всего человечества. Вот как мне вдруг перестать кайфовать от него? Меня отбирают самое родное, что у меня есть, и говорят, а теперь не кайфуй, изучай механизм мотивации и ищи непищевые заменители. Что это значит? Что конкретно делать?
Здесь нужно вернуться к истокам и понять то, почему тебе бургер вообще доставляет удовольствие, да? То есть давай немножко поподробнее поговорим про гормон дофамина, про то, что он в целом делает с нашим организмом. Когда человек был создан, природе было необходимо заложить в него некий механизм награждения за поддержание жизни внутри себя. То есть как человек должен был вообще понять, что ему нужно есть, чтобы дальше функционировать? Никак, только если ему за это не вознаградить.
Да.
Каждый раз, когда мы едим, наш организм за это награждает. Нам хорошо, чтобы мы не ели, потому что мы закрываем нашу естественную физиологическую потребность.
Да.
Если идти дальше, то в первобытном обществе, чтобы получить еду, человеку нужно было предпринять какие-то физические действия. Например, залезть на дерево или поймать мамонта и убить. Ну, то есть что-то физическое нужно было предпринять. И поэтому на физическую активность, чтобы нас стимулировать к этому, у нас тоже выделяется гормон дофамин. Почему для нас значима одна еда и незначима другая? Ну, во-первых, потому что уровень гормона дофамина разные продукты поднимают по-разному. То есть, например, сахар и алкоголь поднимают дофамин выше всего. И сахар, я имею в виду простые углеводы. Бургер, который ты ешь вместе с булкой, это частично белок, а частично это простой углевод. И тебе супер хорошо от этого бургера становится, да? Вот. Другой вопрос, что ты знаешь об этом бургере? Только то, что тебе от него хорошо. И для тебя это очень важно. Твой мозг так работает, ты знаешь об этом. То, что там сахар вреден, бургер вреден, для тебя это, если ты в этом не разбираешься, это вообще какие-то слова ни о чем. Твой мозг не понимает, что это значит. Вредно, полезно. Он знает, что такое хорошо и что такое плохо.
Да.
Да, то есть он знает, что я вот это хочу, а вот это не хочу. Поэтому, почему я говорю там про образование какое, не то, что про образование, про то, чтобы окружать себя правильной информацией. Если ты каждый день сидишь перед телевизором и видишь постоянно рекламу картошки фри и людей, которые кайфуют от того, что они ее едят, твой мозг получает сигнал того, что ты сделаешь так же, и тебе будет так же круто. А если ты читаешь, например, книги или статьи, где люди питаются правильной, полезной едой, по-другому себя чувствуют, живут дольше, болеют меньше, выглядят лучше, ты через какое-то время, конечно, не сразу, конечно, не в первый день, но через какое-то время ты на этот бургер, скорее всего, будешь смотреть совсем по-другому.
Ты сказала еще про то, что нужно менять источники получения кайфа на непищевые. Что ты имеешь в виду? Приведи какие-нибудь примеры.
Например, есть даже в психологии очень распространенное упражнение. Ты просто садишься с чистым листом бумаги, когда тебе ничего не мешает, и начинаешь из своей головы вытаскивать все, что ты любишь и что тебе доставляет удовольствие. Если сейчас, вот, Дим, я тебя попрошу, назови три вещи, которые ты любишь. Наверняка тебе в голову придут какие-то три очень там, банальные вещи, которые тебе особо не помогут. Но если ты еще и еще посидишь над этим листом, ты точно вспомнишь 10, потом 20, а потом 30 вещей, несмотря на то, что сейчас это кажется невозможным, которые доставляют тебе радость. Может быть, это они доставляли тебе радость в детстве, но ты так давно этого не делал, что ты уже про это совсем забыл. А на самом деле к детству очень важно в этом смысле обращаться, потому что именно тогда у нас было огромное количество источников удовольствия, не пищевых. Мы любили во что-то играть, что-то собирать, что-то читать, и мы от этого ловили кайф. И вот это на самом деле самая здоровая история. А сейчас мы забыли про то, что мы на самом деле любим и пытаемся наш уровень удовольствия компенсировать едой. Это неправильно. Еда не должна быть основным источником удовольствия. То есть она должна им быть, но она ни в коем случае не должна составлять 80% из вашей ежедневной радости.
Получается, что, на твой взгляд, все так называемые перекосы в пищевом поведении связаны прежде всего с психологией и с психоэмоциональным состоянием?
Это безусловно так. Есть, конечно, ряд людей, которые удивительно необразованные в том, что касается правильного питания, но я должна признать, что сейчас с развитием интернета и с повсеместным распространением информации найти человека, который не знает, что кока-кола — это вредно, и не знает, что салат — это полезно, очень сложно. То есть вопрос не в том, что да, там, ты не знаешь, что тебе есть, в этом тоже. Но эту проблему решить гораздо проще, чем проблему некого психологического подхода, да, к изменению образа жизни.
Ты говорила, что ты не очень хорошо относишься к кофе. Скажи, пожалуйста, почему и как, на твой взгляд, его заменить? И чем?
Это хороший вопрос про замену, потому что на самом деле, когда ты выстроишь правильное питание, тебе не нужно будет ничем его заменять. Скажем так, я к кофе в целом отношусь нормально, но я плохо отношусь к зависимости от кофе. Чем отличается зависимость от независимости? Да? Зависимость — это когда я чего-то не пью или не ем, и мне без этого прям плохо. А когда я это пью и ем, мне нормально. А когда у меня нет зависимости, мне нормально, но когда я это пью или ем, мне хорошо.
Да.
И вот когда с кофе такая история, когда, например, ты пьешь раз в неделю стаканчик, не знаю, эспрессо на какой-нибудь летней веранде утром, да прекрасно я отношусь к кофе в этом отношении. А если кофе для тебя является стимулятором, если ты понимаешь, что пока ты кофе с утра не попил, ты злой, раздраженный, у тебя руки трясутся, ты не можешь включиться, тогда это проблема. То есть я не то чтобы плохо отношусь к кофе, я плохо отношусь к любой зависимости. Давай чуть-чуть поконкретнее, что такое кофе и почему многие на нем сидят, особенно в больших городах. У нас в голове есть так называемые аденозиновые рецепторы. Это такие маленькие ребята, которые сигнализируют нашему организму о том, что он устал. И что делает кофе? Он эти рецепторы блокирует. То есть ваша усталость никуда не девается, просто сигнал в ваш мозг перестает поступать. Можно сравнить с наркозом. То есть когда, например, вам вводят наркоз, это не значит, что вам не больно больше. Это значит, что ваш мозг больше не понимает, что вам больно, да? Но боль никуда не девается. И с кофе то же самое. Поэтому если вы 3-4 чашки в день кофе пьете, именно пытаясь избавиться от усталости, а не получить удовольствие, то все, что вы делаете, вы загоняете усталость внутрь, и вместо того, чтобы реагировать нормальным образом на усталость, а именно сном, вы ее просто игнорируете. И это, конечно, первый путь к нервным срывам и дисбалансу.
Понял. И как заменить кофе? Или как отказаться от него?
Здесь есть две точки зрения. Я могу сказать то, в общем, во что верю я. Какому бы, например, диетологу или коучу вы ни пришли, у него, как правило, будет два метода работы. Первый метод работы – постепенно отказывайтесь от того, на чем вы сидите. То есть если вы пили 3 чашки кофе в день, пейте 2, потом 1, потом перестаете пить вообще. И второй способ – это убирайте вообще и больше не пейте. Вот я, честно, изучив достаточное количество материалов по мотивации и по работе с зависимостью, я считаю, что метод радикальный работает гораздо лучше. У него есть минусы, то есть это значит, что в первую неделю вам будет непросто, действительно непросто, но зато потом будет гораздо, гораздо легче, потому что фактически, если вы пьете сначала 3 чашки, потом 2, потом 1, вы особо ни от чего не отказываетесь.
А если не получается решиться? Ну вот не получается. Я встаю, я работаю в консалтинге, в инвестбанке, в обычном банке, в офисе. У меня завтра стрессовое совещание, совет директоров, отчет перед начальником. Я не знаю, как включиться, если не выпью чашку. Чего делать?
Здесь у меня один совет, и он на самом деле очень важный. Менять свою жизнь с точки зрения питания и вообще с точки зрения движения, питания, сна очень сложно. Менять свою жизнь в любом смысле очень сложно. Менять работу тяжело, потому что это страшно. Вы не знаете, что там. И все, что я могу сказать, если вы на это решились, выберите правильное время. Если вы понимаете, что у вас через месяц совет директоров, вы работаете 24 часа в сутки, это неправильное время. Подождите, пусть пройдет совет директоров, и начинайте потом. Иначе это чревато действительно очень большими разочарованиями. Или если вы понимаете, что сейчас вы, не знаю, там готовитесь к марафону, или вы готовитесь к свадьбе, например, и вы на этом сконцентрированы, не нужно браться сразу за все, потому что изменение своей жизни в какой-то одной сфере требует серьезного фокуса. Вам нужно отложить все остальное и сфокусироваться на этом.
Понятно. Но я вот могу по себе сказать один важный тезис. Многое в отношении к вопросу, обсуждаемому нами, у меня в голове поменялось тогда, когда я принял у себя в голове очень простую мысль, что то, что я пытаюсь изменить в своей жизни, я делаю на всю оставшуюся жизнь.
Да.
Если раньше я жил в иллюзии, что я себя убеждал, что вот сейчас я посижу немножко на диете, потерплю, и потом отпуск пройдет, и настанет дивный новый мир, когда я снова смогу ходить, куда я хочу, и есть что хочу, то я расслаблялся, и в итоге, даже если я дотерпел до конца, я потом срывался на полную катушку. Но когда я вдруг понял, что то, что я делаю на всю оставшуюся жизнь, то сразу поменялось к этому другое отношение. Но я должен понимать, что лучше потихоньку к чему-то прийти, но прийти в конечном итоге, чем сорваться сейчас и потом по 150 раз проходить один и тот же круг.
Я очень с тобой согласна. Я думаю, что большая проблема многих людей, которые пытаются, например, похудеть или пытаются просто встать на какие-то здоровые рельсы, они в это не верят. Наш мозг устроен таким образом, что, к сожалению, он анализирует весь предыдущий опыт. Поэтому, если, например, я 10 раз была на собеседованиях и 10 раз меня никуда не взяли, я пойду на 11-е собеседование, будучи даже супер хорошо готова, с ощущением, что меня не возьмут. Если я 10 раз пыталась скинуть вес, сидела на всех диетах и каждый раз возвращалась обратно, я больше не верю ни в себя, ни в диеты, ни вообще ни во что. И это большая проблема. И здесь просто нужно поверить, потому что на самом деле ваш предыдущий опыт не имеет вообще никакого отношения к вашему будущему. Я понимаю, что это звучит очень радикально, но это действительно так. Я просто имею в виду то, что разные в жизни есть периоды у человека, разная степень удачи, разная степень мотивации. Потому что я тоже много раз пыталась и похудеть, и измениться, и тоже у меня ничего не получалось. И произошло в моей жизни несколько событий знаковых, после которых я просто поняла, что дальше я так не хочу и не буду. И плохо, если вы дождетесь этих событий, прежде чем начать, на самом деле.
Здесь я согласен. Хорошо, давай вернемся к нашей основной теме. Смотри, мы с тобой обсудили, так скажем, полтора этапа. Первый этап. Я все-таки внедряю в свою жизнь какую-то систему питания с какими-то правилами, более-менее разумными, там можно почитать рекомендации ВОЗ. Дальше я начинаю просвещать себя насчет того, как конкретная пища работает на мой организм и влияет на мой организм. Дальше я все-таки внедряю в свою жизнь альтернативные источники удовольствия. Они могут быть абсолютно разными, у каждого свои. Кому-то нравится чтение, кому-то нравится спорт, кому-то нравится занятие, там, не знаю, живописью, походы в театр, не знаю, что угодно, общение с друзьями. Главное, я насыщаю свою жизнь все больше и больше разными дофаминовыми, так скажем, плюшками, да? Но вот возникает час икс. Я все это время следовал вашим правилам и делал это потому, что в самом начале вы мне пообещали, что настанет момент в интуитивном питании, когда я вдруг смогу отказаться от всех правил и начну чувствовать тотальный кайф от того, что я понимаю, что конкретно сейчас нужно моему организму. Соответственно, давай обсудим, когда я должен понять и как, что наступила та точка, когда я могу немножко отпустить вожжи и начать убирать строгие правила и уже больше прислушиваться к себе. Как это понять?
Хороший вопрос ты задаешь. Здесь нужно вернуться немножко на шаг назад и опять же вернуться к тому, как ты себя будешь чувствовать на этом пути. То есть если на первой, например, неделе плюс-минус, там неделя 10 дней будет тяжело и будет во многом чувствовать злость, у большинства людей это именно так, почему мне это нельзя, почему я должен это делать. Потом происходит, наверное, некое смирение и взрыв мотивации. Потому что потом, во-первых, ты видишь, что ты можешь, ты видишь, что ты неделю, 10 дней уже держишься, и это круто, и это превозможение себя, и это дает тебе ту веру, которой у большинства людей нет в начале. Что ты можешь, уже начало получаться, это классно. На этом этапе, если включается, например, какой-то коуч, то это обычно очень хорошо работает. И это длится еще, например, пару недель, как правило. А вот потом возникает очень болезненная точка. Потому что здесь мозг включает нашу ориентацию на быстрый результат. И ты видишь вдруг, что ты не похудел за 3 недели на 10 килограммов почему-то, да? Хотя вроде как очень много сделал. И вот тут у многих людей происходит откат. То есть это в любом случае сопровождается спадом мотивации, как правило. Но дальше у вас будет выбор, что сделать. То есть сорваться, либо продолжить дальше. И вот те люди, которые продолжают дальше, они дальше начинают видеть результаты, и в какой-то момент они расслабляются. Обычно это происходит через там 6 недель в среднем. Расслабляются в каком смысле? Они понимают, во-первых, внезапно, что все эти якобы жесткие правила уже не приносят какого-то серьезного дискомфорта, потому что ты вкусно ешь, ты наедаешься. Просто та еда, которая для тебя была непривычной 6 недель назад, сейчас стала привычной, да? То постепенно ты видишь какие-то изменения внешние, ты неизменно видишь изменения в самочувствии, в своем настроении, и более того, тебе это дает некий вкус победы. То есть ты понимаешь, что уже большой этап пройден, у тебя получилось. И вот в этот момент, как правило, можно начинать включать вещи, которые ты любишь.
Смотри, ты сказала про так называемую эмоциональную яму, когда наступает момент, когда риск срыва достигает наивысшей точки. Я прекрасно помню это время, и, к счастью, оно совпало с моментом, когда ты была рядом, и я мог тебе, так скажем, написать все, что я думаю, и агрессия у меня тоже была. Вот в этой точке я прекрасно помню это состояние, когда кажется, что ты все делаешь так, ты все делаешь правильно, но результата нет, и нет достаточно долго. И ты действительно начинаешь думать о том, чтобы, слушайте, Что за фигня про забить? На мне это не работает. До свидания. Вот. Как в этот момент снизить риск того, что ты сорвешься?
У меня здесь есть один совет, и он очень простой. Очень важна поддержка. И опять же, так работает наша психика. Потому что, когда ты меняешься, когда ты делаешь что-то новое, что-то, чего ты никогда не делал, я повторюсь, это очень тяжело. Например, давайте приведем аналогию. Ты пришел на новую работу, где ты никого не знаешь и ничего не знаешь, и тебе очень сложно. И если в этот момент у тебя начальник и коллеги, которые тебе говорят, слушай, если что, задавай вопросы, давай я тебе помогу, вот не знаешь, давай вот это сделаю, ты себя одним образом чувствуешь. А если тебя за каждую твою ошибку кнутом начинают бить, если тебя начинают там смеяться над тобой, унижать тебя, то этот путь настолько сложнее становится, что тебе тоже хочется все бросить. И здесь то же самое. Очень важно, кто в этот момент рядом с тобой. Потому что вот по опыту моих клиентов, для чего вообще им нужен был коуч? Именно для того, чтобы он давал это дополнительные ресурсы, дополнительную поддержку. Я, например, ну и не только я, большинство коучей, они очень верят в людей, с которыми они работают. Да, тоже почему мне, я не могу работать с 30 людьми одновременно. Я не могу так. Мне нужно погрузиться в человека, и если я вижу в нем потенциал, я понимаю, что он изменится, он тоже это чувствует. А для человека нет ничего важнее этой поддержки. Поэтому если, например, вы женщина, и вы столько усилий предпринимаете, чтобы похудеть, когда вы приходите с работы домой, там сидит ваш муж перед пакетом, не знаю, чипсов, и говорит, да что ты тут фигнёй страдаешь, все равно тебе ничего не получится, это ужасно. Это демотивирует, и это у вас отбирает тот ресурс психологически, который вы должны тратить на изменение себя. Поэтому мой вам совет, если нет, например, людей в семье, которые вас готовы поддерживать, найдите единомышленников. Начните это вместе с подругой, с другом, найдите, не знаю, в интернете людей, проходите марафоны. Сейчас полно таких вещей. Вот, поэтому в этом смысле просто важно себя психологически настроить и не останавливаться. Просто идти вперед и не останавливаться.
Я готов подписаться под каждым словом. Это мощнейший совет, наверное, очень сильный и очень здравый. Хорошо, наступает фаза номер 3. Самая крутая.
Кайфовая.
Которую все обещают, но мало кто потом сдерживает обещание, которое называется «Сохрани результат навсегда». Мы с тобой определились, что на силе воли далеко не уедешь. Бесполезно. Какой бы ты сильный, сильновольный не был. Единственный способ сохранить результат навсегда – это привить себе нужные привычки. Как привить привычку и сохранить результат навсегда?
Это очень сложный вопрос. И вопрос этот на этом этапе, который ты описываешь, здесь уже совершенно этот вопрос не связан с каким-то питанием или правилами в питании. Единственное, с чем этот вопрос связан, это с твоими психологическими установками. Опять же, возвращаясь к аналогии, человек, который вступает, например, в отношения, в которых ему очень хорошо, но каждый день ждет, что сейчас они разрушатся, сейчас вот как бы кто-нибудь кому-нибудь изменит или кто-нибудь кого-нибудь предаст, это тоже, скорее всего, произойдет, а если не произойдет, то он все это испортит своим настроем. Здесь тоже самое. Здесь просто нужно в какой-то момент расслабиться и сказать себе, я теперь другой человек, я вот так теперь живу, и это нормально, это даже не достижение какое-то с моей стороны. Это просто я вернулся к себе. Я просто не возношу больше еду в ранг первых удовольствий. Это нормально, так будет всегда. Я это принимаю.
С этим согласен. Но есть ли какие-то техники или методы, лайфхаки, называй как угодно, которые помогают мне этот сложный переход все-таки сделать на практике? Можно сказать, как американцы. Just keep going, just keep going. И все. Но это не работает, если ты настолько глубоко в это не веришь.
Ну, значит, мы еще не на третьем этапе. Если ты не настолько глубоко в это не веришь, значит, мы пока на этапе 2. То есть пока мы на этапе некой борьбы все-таки, а не на этапе вот именно полноценного интуитивного питания. Если это так, то здесь просто нужно, я считаю, быть гибким с точки зрения выработки собственных правил. То есть нужно с собой отслеживать ряд вещей. Например, если ты понимаешь, что у тебя происходит плавный, постепенный откат назад по какой-то причине, нужно просто проанализировать, с чем он связан, и устранить эту причину. Это может быть, например, изменение окружения. Ну, что угодно. Это может быть, вы поехали в отпуск, там все бухают, и ты бухаешь. Вот. Это может быть вообще не связано с фактором еды, а может быть связано с каким-то общим стрессом, например, на работе или в личной жизни. Да? Тебе плохо, и тебе вообще перестает хотеться делать что-то еще. Здесь просто нужно относиться в такие периоды к еде как к некому лекарству и просто, опять же, окружать себя правильной информацией и понимать, что еда – это то, что дает тебе ресурсы. Это очень важно. Ресурс нужен всем. Это бесценно. Это то, что мы можем использовать. Нужно осознавать, что ЗОЖ – это, безусловно, не смысл жизни. Это тот способ, тот метод, который позволяет тебе достигать высоких целей, других целей.
Да.
И просто здесь даже не должно стоять вопрос, нужен мне этот метод или нет. Нужен. Просто помни об этом и в какой-то момент психологически себя к этому возвращай. На самом деле, когда тяжелый момент в жизни, когда сложно с чем-то разобраться, просто нужно сесть, опять же, перед листом бумаги и написать хотя бы 20 причин, для чего мне это нужно. Вы их наберете 100%. И ваш мозг просто начинает работать в другом направлении. Вы просто вернете себя в точку осознания того, что все не зря. И в том, что вы делаете, есть высокий смысл и большая цель.
Очень здорово. Я со своей стороны могу порекомендовать всем нашим слушателям почитать книжку Шварца, которая называется «Энергия на полной мощности». Там описано достаточно подробно то, о чем мы сегодня говорили, ровно в той же самой последовательности, что мы обсуждали с Олей. Сначала от момента такого физического осознания и жестких ограничений до понимания, так скажем, как бы это помпезно ни звучало, до понимания своих истинных целей и понимания, для чего ты вообще здесь находишься и живешь. Так называемой внутренней мотивацией, которая является единственно правильным источником, который побуждает тебя к каким-то действиям. Все остальное – победы в марафонах, денежные призы, айфоны за какие-то достижения – это все рано или поздно проходит, это все теряет свою ценность очень быстро. А вот внутренняя мотивация позволяет нам жить, и это вечный ядерный реактор, на котором мы и живем. Оль, мне кажется, было сегодня очень здорово и круто. Мое мнение по поводу интуитивного питания. Я абсолютно убежден в том, что этот путь могут пройти только два типа людей. Первый тип людей, такие как ты, с абсолютным каким-то фанатичным взглядом на вот проблему, с очень глубокими знаниями предмета и какой-то титанической силой воли для того, чтобы стартануть. И второй тип людей – это все-таки те, кто занимаются с коучем или с наставником. Я не представляю себе, как я бы лично прошел этот путь сам, и ну, я уверен, что я бы его не прошел. Поэтому я абсолютно убежден в том, что этим нужно заниматься с кем-то, кто это либо прошел, либо в этом разбирается. И если ты это проходишь, то ты, конечно же, меняешь свое отношение к себе прежде всего, у тебя точно вырастает самооценка, у тебя точно меняется вес на весах, у тебя точно меняется уровень энергии, но сделать этому самому колоссально тяжело. Я знаю, что последние там, несколько лет ты занимаешься тем, что очень аккуратно и скрупулезно собираешь все свои знания, которые ты получила за все это время, и опыт, какой-то единый вид. Насколько я понимаю, ты планируешь запустить какой-то курс по этому поводу. Я буду очень тебе благодарен, если ты расскажешь про него, расскажешь про принципы, которые ты хочешь туда вложить, и поделишься с нами, что нам можно ожидать от этого.
Да, я действительно запускаю в этом году курс, который для меня очень важен. Это такое мое прямо выстраданное детище, я бы сказала, потому что я достаточно долго не могла на это решиться. Но, как показывает практика, лучший враг хорошего. Курс из себя будет представлять следующий формат. То есть это будет курс видеолекций, моих видеолекций, которые будут сопровождать человека в течение месяца, и он параллельно будет выполнять ряд правил, которые я ему дам, для того, чтобы перейти на здоровое питание, ну и, естественно, как сопутствующий эффект похудеть. Курс этот действительно, как ты правильно сказал, собран из очень-очень-очень большого количества информации, исследований, работ, презентаций, семинаров, вебинаров, всего-всего-всего, что я анализировала последнее время, и в итоге у меня получилось это упаковать в очень простую, такую очень понятную, самое главное, структурированную форму, и это именно как бы те знания, которые должны человека поддерживать на пути к здоровому образу жизни. То есть то, о чем мы с тобой сейчас говорили, с точки зрения значимости и понимания значимости перехода к здоровому образу жизни, там будет. И мы будем затрагивать не только темы питания, но и темы сна, тему движения, то есть правильной интеграции спорта в жизнь любого человека, ну или если это не спорт, то движение в любом его виде, хотя бы ходьба. Мы также немного поговорим о том, как правильно бороться со стрессом. Я планирую, что этот курс будет в двух форматах с моей поддержкой, но это, опять же, будет несколько человек, которым я смогу полностью заниматься, и без поддержки. Я считаю, что без поддержки это тоже, в общем, будет сильное подспорье для любого человека, который его пройдет.
Спасибо большое. Мы обязательно оставим контакты Оли, чтобы вы могли следить за ее деятельностью в Фейсбуке. И когда этот курс выйдет, то вы сможете обязательно с ним ознакомиться и почитать. Оля, большое тебе спасибо за такую насыщенную беседу. Мне кажется, что было супер полезно. Я еще раз тебя благодарю за то, что ты в какой-то степени поменяла и мою жизнь лично. Я абсолютно уверен в том, что ты делаешь здравое дело и уж тем более меняешь достаточно большое количество людей к лучшему. Большое тебе спасибо еще раз.
Спасибо тебе большое, очень было интересно, и я надеюсь, что не последний раз.
Ура!